Итак, мы рассуждали о семени Авраама по плоти. Теперь мы переходим к божественному семени, человеку Иисусу Христу. Он был призван ангелом из укрывавшего его Египта, в который убежали Иосиф и его мать, взяв с собой сына. Рискну предположить, что когда вы прочитали этот отрывок у пророка Осии, вы сказали себе: «Не вижу, чтобы здесь говорилось о Христе». Но слова Осии действительно относятся к Израилю, потому что Бог говорит об Израиле и в предыдущих, и в последующих стихах. Посмотрите. Плотское семя Израиля – это скорлупа яйца, а божественное семя есть жизнь этого яйца. Почему Бог называет Израиля своим сыном? Потому что в народе было семя, которое позже стало известно под именем «Возлюбленный», «Сын Всевышнего». Израильтян необходимо было сохранить ради благословенного, который по плоти был заключен в народе. Я не думаю, что Господь стал бы заботиться об Израиле больше, чем о каком-либо другом народе, если бы из него в свое время не должен был родиться возлюбленный отцом, в ком отцово благоволение. Поэтому, когда Бог вывел своего сына из Египта, это означало, что в первую очередь он спас не внешнее номинальное сыновство, но ядро, живое ядро внутри, которое являлось его сыном, истинным сыном, о котором Господь сказал, превознося над всеми остальными: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И если бы у меня было время, я бы показал, что толкование отрывка нельзя ограничить отношениями Бога с Израилем, иначе пришлось бы отказаться от точного рассмотрения этих слов. Почему, скажете вы, отрывок настолько неясен и неточен, а он действительно не говорит прямо, что если бы не духовная подсказка Матфея, то никто никогда бы не догадался, что Христос должен был побывать в Египте, чтобы исполнилось это пророчество? К чему пророчество, которое невозможно понять? Я думаю, причина неясности в следующем. Исполнение пророчества полностью должно было быть совершено Господом. Представьте себе, что его родители знали это пророчество и задались целью сделать так, чтобы оно исполнилось. Замечательный божественный план не смог бы реализоваться во всем его совершенстве. Мария и Иосиф могли знать это пророчество, но я сомневаюсь в том, что они относили его к их сыну или к сыну Всевышнего. И все же, не подозревая об этом, они делают именно то, что Бог предопределил. Пытаться самостоятельно исполнить пророчество – это одна из самых ужасных ошибок, которую мы с вами можем совершить. Добрая Ревекка захотела помочь исполнению пророчества, и к какому хаосу это привело? Она попробовала сделать своего младшего сына наследником, и в результате навлекла и на свою, и на его голову много бед. Не лучше ли было ей оставить пророчество в покое? Нет сомнений, что если слова пророчества произнесены Богом, Бог сам позаботится о том, чтобы они исполнились. Если пророчествуют халдеи, шептуны и чародеи, то им потребуется прибегнуть к всевозможным трюкам, чтобы их пророчества исполнились. Но Господь, видящий конец с самого начала, всегда говорит истину о будущем. Если кто-нибудь из вас намерен стать пророком, не спешите пророчествовать. Сначала убедитесь, что вы можете сделать это очень хорошо. Богу не нужны костыли. Ему не нужна наша помощь, сказанное им слово, и без нас воплотиться в жизнь. Мария и Иосиф не пытались исполнить пророчество, потому что они не понимали, что оно означало. Оно преднамеренно было выражено непрямо. Тем не менее, Господь знал, что Он делает. «Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: из Египта воззвал я сына моего». Запомните одно. Все, что сказано о Боге в Ветхом Завете и в Новом Завете, относится ко Христу. И что еще более важно, все дела Бога связаны со Христом. Да, я утверждаю, что в творении мира главной мыслью Бога был его сын Иисус, и Бог творил мир, думая о его смерти, воскресении и славном царствовании. Весь мир, от мошки, танцующей в луче солнца, до огромного кита, живущего в океане, живет ради семени, в котором благословится земля. В провидении Бога заключен тот же принцип. Все события, от падения пожелтевшего листа до падения Великой Империи, связаны с царством Христа. У меня нет времени показать это, но это так. И если вы задумаетесь над этим, то поймете, что я прав. Бог устанавливал границы государств в зависимости от числа израильтян, а все, что происходило во внешнем мире, что еще произойдет, имеет отношение ко Христу и тем, которые в нем. Мне нравится везде находить Иисуса, причем не в искаженном толковании псалмов и других писаний, которые ничего не говорят о Христе, а там, где Он действительно есть. Я не хотел бы ошибаться, подобно тем, кто видит Христа везде и во всем, но я бы лучше совершил такую ошибку, чем уподобился другим, которые не видят Христа нигде. Не лучше ли видеть Христа там, где Его нет, чем не видеть Его там, где Он есть? Земное является образом небесной реальности, и эта реальность есть Иисус, Сын Божий. Он есть та реальность, в соответствии с которой были построены скиния и храм. Даже этот мир и следующий, который еще будет создан, отражают в себе реальность Христа. Все сокровища мудрости Божьей сокрыты во Христе, и в Христе они открываются людям. Поэтому неудивительно, что этот отрывок из пророчеств Осии указывает на Него. Наш благословенный Господь в высшем смысле Сын Божий. «Из Египта воззвал я Сына Моего». Напишите слово «Сын» заглавными буквами. Это слово будет относиться к Нему и только к Нему. Я лучше бы отказался от идеи, что Осия имел в виду Израиль, чем стал думать, что Святой Дух не хочет, чтобы мы видели Иисуса в словах «Сына Моего». Пришло время, когда наш Господь не нашел себе места в Израиле, и поэтому Он оказался в Египте. Для младенца не нашлось места в гостинице, а затем восстал идумеянин, детоубийца Ирод, и для новорожденного царя не оказалось места во всей Палестине. Увы, как печально выглядит видимая церковь, когда в ней временами нет места для Христа. В религиозной системе, построенной фарисеями и саддукеями, не нашлось места для Христа. Но во всех ли христианских церквах оно есть сегодня? Страх перед Иродом заставил родителей Иисуса поволноваться, и ангел привел их в Египет, на который власть Ирода не распространялась. Языческий Египет защитил от смерти того, кого лицемерная Иудея готова была убить. Иисус, словно еще один Иосиф, должен был отправиться в Египет. Это было необходимо для сохранения жизни маленького мальчика. Здесь начались его земные страдания, которые должны были продолжаться всю жизнь. Царь Иудейский бежит из своих владений. Господь всего мира – чужак в египетской земле. Поймите, что если бы Господь Иисус Христос захотел, даже в облике ребенка Он мог бы уничтожить Ирода, как Он уничтожил другого Ирода, который жил позже. Он мог бы сделать так, чтобы его съели черви. Славный Иегова мог послать легион ангелов и смести Идумейскую династию с престола, если бы только захотел. Но не было никакой жестокости, был избран другой, более мягкий путь. Когда Иисус поднимается, чтобы сражаться, Он ведет войну непротивлением. Он говорит: «Мое царство не от этого мира, иначе Мои последователи бы дрались за Меня». Он побеждает бегством, а не буйством. Он учил своих учеников бежать из одного города в другой, когда их гонят, и никогда Он не призывал их собираться в отряды и бороться со своими гонителями. Это не по Христовым правилам, это не Его пример. Воюющая церковь – дьявольская церковь. но терпеливая в своих страданиях церковь Христова. Его родители бежали с ним ночью и пришли в Египет, чтобы спасти его. Существует много преданий, описывающих пребывание Христа в Египте, но коль ни одно из них не записано по Божьему вдохновению, я не стану тратить время на них. В единственной правдоподобной истории рассказывается о том, что родители Иисуса спрятались в храме, в котором стояло много идолов, и когда там оказался ребенок, все статуи попадали. Если это и неправда, то, по крайней мере, это притча о том, что где бы ни появлялся святой младенец, будет происходить то же. Все идолы падут пред ним, они должны рухнуть, кто бы это ни был, Дагон, Ваал, Астарта или другие. Да, даже тот, кто носит драгоценную тиару на семи холмах и называет себя наместником Бога на земле, должен провалиться в бездну вместе со всей своей империей, должен исчезнуть, как мельничный жернов, брошенный в пучину морских волн. Мы не знаем, как мальчик Иосиф и Мария жили в Египте. Нам только известно, что они получили золото от волхвов. Иосиф был не просто плотником. Он был мастером по изготовлению и ремонту колес, поэтому легко мог найти работу в Египте, в котором к тому времени жило довольно много евреев. Побывал ли наш Господь в Александрии, нам неизвестно. Есть вероятность того, что он жил там, потому что в этом городе находилось крупное поселение эмигрантов из его страны. Кроме того, это был научный центр того времени. Именно там Ветхий Завет был переведен на греческий язык 70 раввинами, и именно там развивались школы иудаизма, более либеральные, чем в Иудее. Потому это не так невероятно, что Господь господствующих поселился в области, где мы засвидетельствовали недолжным образом о христианстве ударами топоров, не всегда только по дереву и не всегда без крови. Речь идет о борьбе за Суэцкий канал, примечание переводчика. Но Иисус не мог оставаться в Египте. «Из Египта воззвал я сына моего». Его родители вернулись в святую землю по велению ангела, в твою землю, о Эммануил. Иисус не мог оставаться в Египте, потому что он не был египтянином. Он пришел служить не египтянам. Он был послан к потерянным овцам дома Израилева. Когда прозвучал призыв покинуть Египет, родители последовали ему. Они поселились в Назарете. Но он все же побывал в Египте, и это стало благословением для страны, ибо где бы Иисус ни появлялся, воздух становился чище. Каждый клочок земли, по которому ступала его нога, навеки принадлежит ему. Что сказал Иакову Бог? «Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему». Эти слова относятся и к великому потомку Иакова. Иисус жил в Египте, и Египет принадлежит ему. Бог дал его ему, он всегда будет его. Да будет прославлено его благословенное имя. Давайте теперь обратимся к избранному семени, которое будет выведено из Египта. Здесь я бы хотел заметить, что этот отрывок должен быть истолкован буквально. У Бога есть избранный народ, который обязательно выйдет из того самого Египта, который сейчас существует. Удивительно, что в первые дни церкви Евангелие охотно принималось в Египте. Эта страна стала землей святых и богословов, и как в былые времена она была колыбелью цивилизации, так в то время она была сильным лагерем воинов креста. Последователи Магомета уничтожили все это, и лучи полумесяца падают на землю, которую когда-то освещало небесное солнце неизмеримой славы и дарило здоровье сынам человеческим. Египет уже обращался к Богу, и он обратится вновь. Позвольте мне прочитать вам отрывок из пророчеств Исаии. Пророчество о Египте. «Вот Господь воссядет на облаке легком и грядет в Египет. И потрясутся от лица его идолы египетские, и сердце Египта растает в нем. Я вооружу египтян против египтян, и будут сражаться брат против брата и друг против друга, город с городом, царство с царством. И дух Египта изнеможет в нем, и разрушу совет его, и прибегнут они к идолам и к чародеям, и к вызывающим мертвых, и к гадателям. И предам египтян в руки властителя жестокого, и свирепый царь будет господствовать над ними, говорит Господь, Господь Саваоф. И истощатся воды в море, и река иссякнет и высохнет, и оскудеют реки, и каналы египетские обмелеют и высохнут. Камыш и тростник завянут. Поля при реке, по берегам реки, и все посеянное при реке засохнет, развеется и исчезнет. И восплачут рыбаки, и возрыдают все бросающие уду в реку, и ставящие сети в воде впадут в уныние. И будут в смущении обрабатывающие лен и ткачи белых полотен. И будут сокрушены сети, и все, которые содержат садки для живой рыбы, упадут в духе. Так обезумели князья Цаонские. Совет мудрых советников фараоновых стал бессмысленным. Как скажете вы фараону: «Я сын мудрецов, сын царей древних»? Где они? Где твои мудрецы? Пусть они теперь скажут тебе, пусть узнают, что Господь Саваоф определил о Египте. Обезумели князья Цаонские, обманулись князья Мемфисские. Совратил Египет с пути главы племен его. Господь послал в него дух опьянения, и они ввели Египет в заблуждение во всех делах его, подобно тому, как пьяный бродит по блевотине своей. И не будет в Египте такого дела, которое совершить умели бы голова и хвост, пальма и трость. В тот день египтяне будут подобны женщинам и вострепещут и убоятся движения руки Господа Саваофа, которую он поднимет на них. Земля Иудина сделается ужасом для Египта. Кто вспомнит о ней, тот затрепещет от определения Господа Саваофа, которое он постановил о нем. В тот день 5 городов в земле египетской будут говорить языком ханаанским и клясться Господом Саваофом. Один назовется городом Солнца. В тот день жертвенник Господу будет посреди земли египетской и памятник Господу у пределов ее. И будет он знамением и свидетельством о Господе Саваофе в земле египетской, потому что они воззовут к Господу по причине притеснителей, и он пошлет им спасителя и заступника и избавит их. И Господь явит себя в Египте, и египтяне в тот день познают Господа и принесут жертвы и дары, и дадут обеты Господу и исполнят. И поразит Господь Египет, поразит и исцелит. Они обратятся к Господу, и он услышит их и исцелит их. В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет приходить Ассур в Египет, и египтяне в Ассирию. И египтяне вместе с ассириянами будут служить Господу. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирией. Благословение будет посреди земли, которую благословит Господь Саваоф, говоря: «Благословен народ мой, египтяне, и дело рук моих, ассирияне, и наследие мое Израиль». Нам совершенно ясно, что у Бога есть еще сын, которого надо вызволить из Египта, и он призовет его. Избранное семя будет служить ему даже среди униженных людей, живущих при потоках Нила, ибо так сказал Бог. Я хотел бы напомнить вам один стих, полный утешения: «И оденется в землю египетскую». Подумайте об этом. Он оденет ее, подобно Иосифу, который надевал свою разноцветную одежду, как пастух надевает на себя одежду свою, и выйдет оттуда спокойно. Христос еще оденет как одежду славы землю египетскую, и снова зазвучат слова истины: «Из Египта воззвал я сына моего». Мы должны понять, что Бог призовет своего сына из самых странных и страшных мест. Некоторые наши братья проповедуют в ночлежках, на улицах, по которым не ходят порядочные люди. Может ли что-нибудь хорошее выйти оттуда? Без сомнения, да. Ибо из Египта воззвал я сына моего. Из самых злачных мест Бог призовет святых. Возможно, кому-то из вас известны места, где порядочный человек едва ли рискнет появиться. Не проходите, отвернувшись мимо этих отвратительных притонов, ибо из таких Египтов Бог призывает себе сыновей. Чем хуже поле, тем больше надежд на удивительный урожай. Это девственная почва, не вспаханная, не возделанная. Какой урожай могут собрать подготовленные делатели? О, вы, храбрые руки, беритесь за плуг и взрыхлите неухоженную землю, ибо так говорит Господь: из Египта воззвал я сына моего. Многие из вас, живущих среди Израиля и каждый день слышащих Евангелие, не покоряются ему. Но кто-то из самых отдаленных частей земли, из самых падших мест, еще будет призван действенным призывом, и он покорится, ибо написано: «Из Египта воззвал я сына моего». Еще раз обратимся к словам пророка, к рассмотрению их духовного смысла. Все люди духовно находятся в Египте, но Бог призывает своих сыновей. Грех подобен фараону, тирану, который не дает свободы. Он не отпускает людей, но он отпустит их, потому что Бог сказал: «Из Египта воззвал я сына моего». Мы живем в мире, который, подобно фараону, уничтожавшему еврейских детей, уничтожает благодать. И все же из этого мира, из Египта, Бог призовет своего сына. Вас еще ожидает освобождение. Надейтесь на Иисуса Христа, ибо тем, кто принял Его, дал Он власть называться детьми Божьими, и всех сыновей своих Бог призовет из Египта. Возможно, вы во тьме, словно египтяне во время одного из наказаний Божьих, словно Бог обратил к вам темную сторону облачного столпа. Но если вы один из Его сыновей, если вы доверяете Иисусу, если есть у вас этот знак избранного, то Бог призовет вас из тьмы. Он извлечет вас из густой египетской тьмы, и ваши глаза будут радоваться, увидев свет Евангелия Христа. Возможно, вы живете среди суеверий. Египтяне были ужасно суеверными людьми, но и оттуда Бог призовет своих людей. Я жду обращения священников к Богу. Я надеюсь увидеть проповедников Евангелия среди тех людей, кто по горло увяз в суевериях. Почему бы нет? Из Египта воззвал я сына моего. Не из монастыря ли пришел Мартин Лютер? Но как он проповедовал! С громами и молниями с небес, и Бог благословил его, дав освобождение народам. Бог обратит и других. Никакое невежество и суеверие не удержит людей в своих руках ради славы Его благодати. Я ощущаю прилив сил, чтобы молиться за безнадежных. Я чувствую, что должен взывать к Богу: «Выведи, Господи, из Египта самых плохих, самых развращенных». И вы, которые знают, что такое Египет, и которые находятся в нем, и знают, что они в нем, о, поверьте, что Освободитель пришел, Искупитель явился. Со своей кровью он предстал перед Богом и отдал Египет, Эфиопию и Савею в выкуп за тебя. О, пусть он призовет силой тех, кого он искупил дорогой ценой, и да будет ему слава, царство без конца. Аминь. Утро, 20 августа 1882 года.
Аминь.